Наши служители, будем дорожить временем сегодня. Интервью с председателем Международного совета церкви ЕХБ Николаем Степановичем Антонюком. Расскажите коротко о родительской семье, о своем детстве. Родился я 2 декабря 1957 года в станице Калининской в Краснодарском крае. Я был 4-м ребенком в семье. У меня 5 сестер и 2 брата. Родители были богобоязненные люди. В нашей станице была небольшая зарегистрированная церковь. В ней отец совершал служение проповедника. Утром отец всегда читал Библию и мог это делать несколько часов подряд. Мама нередко молилась, иногда час и больше, уходя в кладовку. Вечерами мы всегда всей семьей слушали христианские радиопередачи. И когда диктор после проповеди молился, наша семья становилась на колени возле радиоприемника. Родители регулярно водили нас на богослужение, нравилось нам это или нет. В детстве было несколько случаев, когда Бог явно сохранил меня от смерти. Однажды летом мы с ребятами пошли на речку и пришли на место, где раньше не купались. Берега реки и дно в этом месте были покрыты бетонными плитами. Мы решили прыгать с берега в воду. Он был пологий, с уклоном около 45 градусов. До воды было где-то 2,5 метра. Я первый разгоняюсь и ныряю вниз головой. А глубина оказалась маленькой, где-то 60 сантиметров. И я головой ударился о бетонные плиты. Сам выбраться не могу, меня вытащили сверстники. Травма была очень тяжелая. Почти все лето я не мог поворачивать голову, но по милости Божьей не стал инвалидом. И таких случаев было несколько. Бог хранил меня. В школе я учился хорошо. Все знали, что я верующий. Когда мне было примерно 13 лет, отец и мать рассказали мне и моему старшему брату, что есть другая церковь, незарегистрированная. Власть ее преследует, но она на узком пути. Родители сказали, что мне с братом теперь надо будет ходить на богослужение в ту церковь. А город Тимашовск, в котором была эта церковь, находился в 30 километрах от нас. Дорога туда была плохая. Автобус ехал долго, но нам ничего не оставалось делать, как послушаться родителей. В очередное воскресенье мы с братом поехали в Тимашовск. У нас был адрес, и мы думали, что придем в дом молитвы. Но никакого дома молитвы по этому адресу не оказалось. Там стоял частный дом. Мы сначала подумали, что ошиблись, но зашли во двор и направились в дом. Когда я увидел на веранде много обуви, то понял, что мы не ошиблись. Богослужение проходило в жилом помещении. Верующих было человек 20-25. Все сестры, только один брат. Кто-то из сестер проповедовал. Потом я узнал, что 7 человек из церкви в это время сидели в тюрьме. 2 сестры и 5 братьев. Здесь нас приютили, пригрели. В итоге эта церковь стала для меня родной. Это был примерно 1972 год. В зарегистрированной церкви, которую мы посещали раньше, ни молодежи, ни детей не было. А здесь была молодежь, играл даже оркестр, правда, сейчас таких уже нет. Гитары, балалайки, мандолины, аккордеон. Нас учили играть на инструментах. Вскоре родители покинули зарегистрированную церковь, и сюда перешла вся наша семья. После окончания школы я попытался поступить в Московский авиационный институт. Но я не был комсомольцем, и хотя экзамены сдал хорошо, меня в институт не взяли. В этом я уже тогда видел Божье водительство, но только впоследствии понял, что Бог таким образом сохранил меня для служения. Если бы я закончил тот институт, то навряд ли бы стал служителем. Поскольку я с отличием окончил школу, меня без экзаменов взяли в Краснодарский техникум. Как вы обратились к Богу? Я всегда понимал, что должен быть христианином, а для этого надо покаяться. Но в то время массовых покаяний не было, и мне из-за стеснительности покаяться самому было очень трудно. Кроме того, я заикался, и это было еще одним препятствием для покаяния. Обычно тем, кто заикается, окружающие люди подсказывают слова, а это еще больше мешает говорить. Я решил, что покаюсь, когда на богослужении будет мало людей, человек 10. Какое-то время я даже молился: «Господи, помоги мне покаяться». Но так получилось, что покаялся я при большом стечении людей. В Тимашовске была встреча узников, съехалось много народу из разных мест, может быть, человек 50. Звучала проповедь на стих: «Се стою у двери и стучу, Откровение 3.20. Проповедник говорил о том, что дверь сердца без ручки, и чтобы ее открыть, надо толкнуть ее изнутри. Один брат помог мне выйти вперед для покаяния. Мне тогда было 18 лет. Очень сильно привязывал меня к миру спорт. Я был в сборной Краснодарского края по велоспорту на шоссе. Решив покаяться, я знал, что спорт надо будет оставить. Сделать это было непросто, потому что тренеры даже хотели освободить меня от службы в армии, лишь бы я остался в сборной. Но я категорически от этого отказался. Когда вы вступили в завет с Господом? Вскоре после покаяния меня призвали в армию. Мне почему-то пришла мысль, что когда я буду на службе, произойдет восхищение церкви. А мне казалось, что те, кто не принял крещение, на небо не попадут. До ухода в армию оставалось буквально 3 дня. Я подхожу к Григорию Васильевичу Костюченко и говорю: «Дядя Гриша, я ухожу в армию, а как принять крещение до службы?» «Надо было думать раньше». «А если Господь придет за церковью, и я останусь?» «Ничего не могу поделать. До ухода в армию всего 3 дня». Раньше перед уходом в армию делали проводы. И вот собралась у нас дома молодежь. Был кто-то из взрослых. Уже накрыли столы, как ко мне подходит Григорий Васильевич и говорит: «Как у тебя с крещением?» «Хочу принять». «Ну давай, мы сейчас проведем испытание. Если пройдешь, будем крестить». Григорий Васильевич был человек решительный. Собрал членов церкви, которые приехали на проводы. Их оказалось всего 6 человек, хотя в церкви тогда было уже человек 35, если не 40. Задавали мне вопросы, я отвечал, что знал. В итоге мне сказали, что испытание я прошел. Сначала мы сидели за столами. Я слушал наставления, как вести себя в армии. В то время братьев провожали в армию, как на смерть. Были соответствующие стихи, гимны, потому что незадолго до этого в армии был убит Иван Моисеев. Когда стемнело, мы поехали на речку. Наверное, часов в 12 ночи меня крестили. Потом мы вернулись назад. Григорий Васильевич совершил молитву с возложением рук и хлебопреломление. Уже приняв крещение, я задал Григорию Васильевичу вопрос: «А как быть с присягой?» Я никогда раньше не слышал, что не надо принимать присягу. Нас этому в церкви не учили. Но что-то внутри подсказывало, что принимать присягу христианину не положено. Григорий Васильевич прямо не ответил, а только процитировал стих из Библии: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И я больше вопросов не задавал. Что вам пришлось испытать в армии как христианину? Меня привезли в город Жуковский Московской области. В учебной части я заявил, что как христианин присягу принимать не буду. Это было шоком для командования. Все всполошились, пытались заставить меня изменить решение. В день присяги меня вызвали в штаб. Там мне связали руки сзади, повесили на шею автомат, поставили перед глазами текст присяги и приказали: «Читай». Я отказался. Тогда меня посадили на гауптвахту и сказали, что будут судить. Несколько дней меня держали в камере размером 1,5 на 1,5 метра. Вызывали на беседы, угрожали, пытались бить. Но я твердо заявлял: «Делайте со мной что хотите, хоть убейте меня, но присягу принимать не буду». Через несколько дней меня вызвали и сказали, что отправляют в стройбат. В новой части меня сразу вызвал командир, позадавал вопросы, а потом дал лист бумаги, чтобы я письменно отказался от присяги. Так я и остался в этой части. Бог помог мне сохранить святость, совесть меня не судила, когда я вернулся домой. Верующий в части я был один. Я понимал, что не принять присягу – это быть верным в малом. В то время я не думал о второй части наставления, которое дал мне Григорий Васильевич – быть поставленным над многим. Просто хотелось сохранить верность Богу в самых простых повелениях. Как вы стали проповедником? Вернувшись со службы в армии, я сильно хотел проповедовать, но понимал, что из-за заиканий слушать меня будет трудно. Однако Григорий Васильевич однажды предложил мне произнести проповедь. Я молился, переживал, но все же решил не отказываться. Подготовил проповедь на текст «Кто хочет идти за мною, отвергни себя». Собралось несколько церквей, народу было много. Я вышел вперед, стал говорить и вдруг понял, что не заикаюсь. После этого я вообще перестал заикаться. Это было для меня сигналом, что Бог благоволит к тому, чтобы я был проповедником. С тех пор меня стали просить проповедовать почти каждое воскресенье. Примерно в то время меня поставили и руководителем молодежи. До меня в Тимашовской церкви это служение никто не совершал. Но однажды после разгона молодежного общения в горячем ключе, братья решили, что молодежи нужен руководитель, который мог бы управлять ею, чтобы хотя бы в таких случаях не было беспорядка. Руководителем назначили меня, но не потому, что я имел какие-то особые достоинства. Были и другие братья, более способные. Просто из братьев молодежи я был один, кто уже отслужил в армии, поэтому руководителем назначили меня. Это служение я совершал, наверное, лет 20. Что вы можете рассказать о создании семьи? После армии я поселился в Краснодаре, там отучился и стал работать. Там у меня была квартира, но на богослужение я всегда ездил в Тимашовск. Моя будущая жена тоже училась и жила в Краснодаре, но членом церкви, как и я, была в Тимашовске. Мы и крещение принимали в один год, только мне преподали отдельно перед уходом в армию, а ей вместе с остальными крещаемыми. Она на 2 года моложе меня. Мы часто вместе ездили в Тимашовск и обратно. Я задумался о браке не потому, что почувствовал нужду в спутнике жизни, а потому, что мне стали советовать поскорее решать вопрос брака. Я начал думать о сестрах, искал Божью волю разными методами, даже бросал жребий. В конце концов, мой выбор остановился на сестре Галине, и Бог послал мне к ней любовь. Интересно, что мы жили в Краснодаре, далеко от родителей. У нас обоих были квартиры, никто за нами не смотрел, но в области целомудрия мы вели себя очень строго. Самым большим преступлением было то, что я один раз взял свою невесту за руку, когда мы перебегали через дорогу с большим движением. Наше бракосочетание было в станице Калининской. Оно было по-настоящему христианским, проходило скромно. Были даже покаяния неверующих людей. После свадьбы мы поселились в моей квартире в Краснодаре. Там у нас родился первый ребенок. Как вы стали пресвитером Тимашовской церкви? Наша квартира в Краснодаре была явочной для братьев, находившихся на нелегальном положении. Однажды к нам приехал Григорий Васильевич, поужинал, предложил побеседовать. Беседа была очень короткая. Он спросил меня: «Ты хотел бы быть служителем?» «Да, хотел». «Короткий вопрос, короткий ответ». Тогда он говорит: «Переселяйся в Тимашовск, мы тебя рукоположим в пресвитеры». Я согласился. Конечно, переезд был делом непростым. В Краснодаре у меня было все: хорошая работа, квартира, ребенку давали бесплатное молоко, сколько было нужно. До трамвайной остановки идти было 2 минуты. А если я уезжал в Тимашовск, то квартиру у меня забирали. В Тимашовске не было даже тротуаров. В дождь по улице надо было ходить в сапогах. Чтобы приобрести молоко, нужно было в 5 утра занимать очередь, ждать бочку с молоком. Тем не менее, мы приняли твердое решение переселяться. После нашего переселения в Тимашовск вскоре приехал Григорий Васильевич. Он находился на нелегальном положении. Еще 2 брата. Они собрали церковь, ночью провели короткое членское собрание, рукоположили меня и уехали. Мне тогда было 25 лет. Я сразу стал ответственным пресвитером за Тимашовскую церковь. Она насчитывала тогда около 50 членов. Опыта у меня никакого не было. Я совершал служение, как умел. На первой же встрече с Григорием Васильевичем после рукоположения он поручил мне ответственность за церковь в Славянске на Кубани. И постепенно в течение 1/2 года я стал ответственным за 5 церквей. Нужно было ездить по этим церквам, совершать вечерю, преподавать крещение и так далее. Было немало сложных моментов. Власти часто посещали богослужение, но Господь дал такую милость, что у меня совсем не было перед ними страха. Не раз меня арестовывали на 15 суток. Не прошло и года после рукоположения, как на меня завели уголовное дело, и по предложению служителей Совета Церкви ЕХБ я ушел на нелегальный труд. Вскоре после моего рукоположения мы решили провести в церкви очищение. Проводил это служение я сам. Даже мои родители мне исповедовались. Сам я исповедовался одному старичку, и он провел мое предстояние перед церковью. Какой труд вам приходилось совершать в объединении? Расскажите какой-нибудь случай. Через месяц после рукоположения меня ввели в Краевой совет, а спустя 1/2 года в Совет Кавказского объединения. Конечно, сейчас так просто в межобластной совет не попадешь. В 1985 году в Тбилиси умер пресвитер, и в церкви открылись большие проблемы. Меня послали туда на несколько месяцев, чтобы я подготовил верующих к служению по очищению и освящению. А потом должны были приехать другие служители, чтобы вместе провести это служение. Приехав в Тбилиси, мы с церковью решили поститься каждый день, пока не закончится очищение. Принимали пищу только после вечернего собрания. За все это время я похудел килограммов на 9. Но очищение в Тбилиси запомнилось мне как одно из ярких проявлений Божьих действий в начале моего служения. Например, если раньше среди недели на богослужение приходили человек 20, то после очищения около 100. Церковь была автономно зарегистрирована, и в конце концов верующие приняли решение сдать регистрацию. С Тбилисской церковью мы сроднились на все последующие годы. Расскажите поподробнее о своей семье. У нас родилось 10 детей. 7 уже создали свои семьи. У меня сейчас 25 внуков. Мы с женой не были очень хорошими воспитателями, но старались каждый день читать Библию, побуждали детей высказывать свои мысли по прочитанному, вместе молились. По служению мне часто приходилось уезжать из дому, но Бог по своей милости восполнял мое отсутствие. Все наши дети верующие, за что я искренне благодарен Богу, в этом нет моих заслуг. Жили мы небогато и не раз видели явную Божью заботу о нас. Помню один яркий случай. Мы только вступили в брак, настала зима, начались морозы, а у жены нет сапог. И денег у нас на них нет, а сапоги нормальные стоят 70 рублей. Я говорю: давай помолимся, чтобы Бог послал сапоги. Жена охотно согласилась. Вечером помолились, утром ушли на работу. Возвращаюсь домой, жена встречает, улыбается и показывает сапоги. Спрашиваю: откуда они? Рассказывает, что пришла домой, а посреди комнаты стоят сапоги. Кожаные, на натуральном мехе и по размеру как раз на нее. Мы стали думать, как они сюда попали. Занести их вполне мог кто-то из знакомых, потому что ключ мы прятали под половиком или за кирпичом. В конце концов я решил: ты пока не носи, надо выждать, может, это чужие. Неделю ждали, никто про сапоги ничего не говорит. И до сих пор не знаем, откуда они. Вы долгие годы были ответственны в братстве за молодежь. Что можете рассказать об этом служении? На одном из совещаний Совета Церкви ЕХБ работу с детьми поручили Вениамину Александровичу Маркевичу, а работу с молодежью – Григорию Васильевичу Костюченко. А так как я был ближайшим помощником Григория Васильевича, он стал привлекать меня к этому служению. Тем более, что он был не из пишущих, а я помогал ему составлять программы для молодежных собраний, конспекты и так далее. В 93-м году на съезде «Ответственность за молодежь» решили передать мне. Это служение я нес вплоть до избрания председателем Совета Церквей. Один раз в год мы проводили общебратский семинар для ответственных за молодежь в объединениях. И по местам тоже раз в год проходили семинары для руководителей молодежи. Я старался посещать подобные семинары в объединениях, хотя не всегда это удавалось. Когда вас ввели в Совет Церквей? В Совет Церквей меня ввели перед съездом в 93-м году, а на съезде утвердили. Я, наверное, единственный, кто не был сотрудником, а сразу стал членом Совета Церквей. В 2003 году меня ввели в Малый Совет, так называемый «Узкий круг». Это предложил сделать Геннадий Константинович, и с тех пор я все время был членом Малого Совета. Вы много трудились в американском объединении. Расскажите об этом служении подробнее. Служение в Америке – это одна из заметных вех в моей жизни. Впервые я попал туда в 98-м году. Меня пригласили, я побывал в разных церквах. Спустя год мне и Чухонцеву Владимиру Николаевичу поручили провести очищение в одной очень большой церкви города Сакраменто. Потом мы провели очищение еще в некоторых церквах. С тех пор я стал ездить в Америку часто. В 2002 году мы поехали туда с Геннадием Константиновичем Крючковым. В этом же году американское объединение ввели в состав Союза Церкви ЕХБ, и мне поручили за него ответственность. Ответственным за это объединение я был больше 10 лет, иногда 6 месяцев в году я проводил там. В служении видел немало Божьих благословений. За это время многие церкви примкнули к нашему братству. Когда мы принимали американское объединение, в нем было около 20 церквей, а сейчас уже 55. Как после смерти Геннадия Константиновича вас избрали ответственным за братство? Сотрудничество с Геннадием Константиновичем оставило заметный след в моей жизни. Мы с ним не раз бывали в поездках, участвовали в совместном служении. Я сначала немного стеснялся его. Он многолетний председатель Совета Церквей, да и разница в возрасте у нас существенная. Но он был простым человеком, доступным, часто прислушивался к мнению других, был уступчивым. Мы с ним разговаривали как друзья. На совещаниях при решении многих вопросов за Геннадием Константиновичем было последнее слово. И от этого всем было легко. А когда он ушел в вечность, на нас легла большая ответственность. Сразу после смерти Геннадия Константиновича ответственными за братство поставили меня и Геннадия Сергеевича Ефремова. А на следующем совещании решили, что два ответственных – это не очень хорошо, и избрали ответственным меня, Геннадия Сергеевича, помощником. Я сильно переживал и переживаю до сих пор, потому что за все приходится нести ответственность – за совещание Совета Церквей, за решение вопросов, за разрешение трудностей и проблем в церквах. Меня утешало, что председателем меня всегда избирали единодушно. Мне было бы очень трудно, если бы не все члены Совета Церкви поддерживали мое избрание. Но я видел, что все братья с этим согласны, все мне доверяют, и это было большим утешением. С какими трудностями вам пришлось столкнуться в служении председателя Совета Церквей? До избрания председателем я часто ездил по церквам, решал внутрицерковные вопросы, проблемы, и оторваться от привычной работы оказалось очень сложно. Иногда в церквах бывают проблемы между верующими, различные взгляды и позиции, и всем не угодишь. И поэтому нехорошо, когда председатель Совета Церквей проводит членские собрания. Мне и в Совете Церкви рекомендовали не принимать участие в решении внутрицерковных вопросов. И сам я так понимаю, но все же уйти от этой работы не получается». За годы служения приходилось сталкиваться с различными трудностями. По милости Божьей безвыходных ситуаций не было, но все же некоторые вопросы решались трудно. С историко-аналитическим отделом, с прежней редакцией журнала «Вестник истины», ситуацией в Закарпатье. Основная трудность заключалась в том, что нужно было принимать такие решения, которые вызывали у некоторых недовольство. Но все же Бог давал силы поступать по истине». О чем вы переживаете, как ответственный за братство? Однажды я торопился на самолет, но по дороге в аэропорт сломался автомобиль, и пришлось его чинить. Захожу в здание аэропорта, людей уже нет, выход на посадку закрыт. Стучу в ту дверь, открывает милиционер, удивленно смотрит на меня. Говорю ему: «Я на самолет». Он выводит меня на летное поле, показывает на далеко стоящий самолет и говорит: «Беги». Подбегая к самолету, а он уже начал двигаться к взлетной полосе. Помахал рукой пилотом. Самолет остановился, открывается дверь, спускается лестница. Захожу в самолет. Бортпроводница улыбается. Мое место не занято. Слава Богу, успел. Моисей так говорит о годах жизни. Проходит быстро, и мы летим. Псалом 89:10. Бог дает человеку время примириться с Ним через покаяние, дает время для служения Ему и людям, для приготовления к вечности. Окружающие обстоятельства говорят о том, что мы живем в последнее время, время скорого пришествия Христа за Своей невестой, Церковью. Будем же дорожить временем и не когда-то в будущем, а сегодня, удаляться от мира, приводить в порядок свою жизнь, делать добро, не жалея себя, служить Богу, поклоняться Ему в духе и истине и готовиться к тому дню, когда Он позовет нас к Себе. Боюсь, что многие номинальные христиане, живущие для себя и помышляющие только о земном, могут оказаться у закрытой Богом двери в Царство Небесное, которая не откроется, подобно двери самолета для опоздавшего пассажира. Да благословит Бог всех нас, братство Христово, стоять в истине твердо и подвязаться за веру евангельскую единодушно. Об этом и моя молитва к Богу.